домоуправ.
Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Часов 6 минут. Программа «Домоуправ» после некоторого перерыва вновь в эфире «Эхо». И вместе с нами в этой студии наш постоянный эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Микрофон Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Вот начнем, наверное, наше сегодняшнее обсуждение с интересной такой темы. ФАС России предлагает ввести лимит роста платежей по ЖКХ. Вот если возможно, как-то раскройте, что за этим вообще стоит?
Вообще, конечно, было бы замечательно, если бы этот лимит реально ограничили, потому что, насколько я понимаю, в этой новости там есть уточнение, что при введении новой коммунальной услуги, я так понимаю, они знают, о чем они пишут, но только не уточняют, что не более чем 1% сверх того лимита, который устанавливается федерально.
А что такое новая коммунальная услуга?
А вот у нас, Вячеслав, вообще-то уже год назад было решено вывести, значит, такую услугу, как вывоз твердых бытовых отходов, или, как сейчас говорят, твердых коммунальных отходов, из структуры жилищных услуг перевести в структуру коммунальных. На самом деле дискуссия идет с 2005 года, когда эту услугу почему-то решили действительно в структуру жилищных услуг ввести. Тем самым заставили собственников, жителей, нанимателей платить за вывоз твердых бытовых отходов с квадратного метра. То есть у нас мусорят квадратные метры, а не люди. Получилось таким образом. Причем до того, как в 2005 году появился новый жилищный кодекс, эта услуга, значит, считалась коммунальной, и даже в льготах, в определенных категориях, значит, льготников, которым предоставлялись льготы по жилищно-коммунальным услугам, она определялась на человека, и, соответственно, были нормативы по ней. А вот в 2005 году она стала жилищной.
Я думаю, что это каким-то образом связано с определением единого оператора.
Да, ну то есть это как раз придумали. Вот трудно теперь сказать, что было раньше яйцо или курица, да?
Ну это взаимосвязанные вещи.
Да, взаимосвязанные вещи определенно. А значит, вот об этом, наверное, наша замечательная федеральная антимонопольная служба и пишет, что вдруг, если появится, она появится реально. В каких-то регионах, по крайней мере, 45 регионов определились там уже с, значит, со схемами вывоза этих отходов. Не определились, правда, с оператором все. Так же, как Пермский край, поэтому, может быть, на год будет отложена эта история. Но вот, видимо, как раз Федеральная антимонопольная служба имеет в виду, что если как раз у нас в строчке появится новая коммунальная услуга с твердых коммунальных отходов, то, значит, повышение тарифов в связи с этим, да, поскольку тарифы у нас устанавливаются разными путями, должно быть не более чем на 1% сверх лимита. Да? То есть установлены предельные индексы федеральные, и каждый регион устанавливает это повышение, да, не выше этого федерального индекса. И если вот такая коммунальная услуга появится, видимо, это имеет в виду Федеральная антимонопольная служба, то не более чем на 1%.
Понятно, выше, чем, что... То есть получается это... 1%.
Выше предельного, да, установленного федерации.
Предельный,
да,
у нас уровень, это 16% в год. Да? Правильно я помню?
Не знаю. Честно говоря, не помню, сколько они в этом году установили. По-моему, 6-7%, не больше должно быть. Да. А вот... Ну, мы узнаем об этом, наверное, очень скоро. В ближайшую неделю-две, это точно. Вот. Значит, естественно, если жилищные услуги... эти замечательные коммунальные или бывшие бытовые отходы уйдут, естественно, эта услуга уменьшится, да, а увеличится в каком-то размере в коммунальных услугах. Коммунальные услуги у нас устанавливает государство, служба по тарифам, как вы знаете. А, значит, жилищные услуги у нас устанавливают либо муниципалитеты, каждый отдельно для себя, либо собственники жилья. Вот. Поэтому, конечно, здесь будет очень интересно переход вот этот, вот, когда он появится в Пермском крае, вот, в новую коммунальную услугу. Действительно, какое же будет повышение? Конечно, хотелось бы, чтобы она осталась на том же уровне, а не повышалась. Но я думаю, что могут быть и варианты.
Тут вот по вывозу твердых бытовых отходов там же возникает очень интересный момент. Мы все знаем, что в Пермском крае практически нет полигонов ТБО.
Но они есть, но не очень много их, да.
Ну, есть. Качество этих полигонов так достаточно сложно оценить.
Да, ну видите, Вячеслав, в чем дело? Мне вот в этом смысле повезло. Я живу в Краснокамском районе, в Краснокамске, да, и в Краснокамском районе есть полигон достаточно новый. Он 2008 года, и к счастью, там все хорошо. Ну, не так, конечно, было бы замечательно, прям замечательно, но хорошо, по крайней мере, те перевозчики, с которыми мы работаем, они вполне удовлетворены.
Ну, вот я как собственник плачу за вывоз. Да. А дальше появляется некое предприятие, которое возит.
Да.
И не факт, что оно возит на полигон.
Вот смотрите, там такая история очень интересная. Значит,
а кто отвечать будет за то, что мой мусор появился? Вот, допустим, я бумажку оставил, ведь как определили раньше, откуда что появилось, да? Угу. Ну, я там оставил, конвертик выкинул. Да. С адресом. И там понятно, что вот это вот я Дегтярников, проживающий там по адресу такому-то, квартира такая-то. Выбросил вот этот мусор. Получается, выбросил я его не на полигон, а неизвестно куда.
Здесь такая история. Вы платите управляющей компании. Ну, по крайней мере, сейчас. До 1 января, а может быть, и до 1 января следующий, через один год, до 1 января 2018 года, вы платите управляющей организации или товариществу собственников жилья. Потому что пока это все-таки структура жилищной услуги, за которую отвечает управляющая организация. Она заключает договор на вывоз этих замечательных твердых бытовых отходов с перевозчиком.
Угу.
Этот перевозчик заключает свой договор с...
В теории должен заключить.
Обязан заключить, потому что перевозчик имеет лицензию, и он должен действовать в соответствии, значит, с этой лицензией. Он, этот мусор должен отвезти на полигон. И он заключает договор с собственником или арендатором этого полигона. Бывает, конечно, что и сами собственники, арендаторы являются перевозчиками. Это, в общем-то, распространенная ситуация. Но, как правило, вот так. Есть здесь один маленький нюанс. Поскольку у нас не кольцевой вывоз, то есть к вам мусорная машина, машина по перевозке мусора не приходит прямо вот на дом, да, или к подъезду, как было раньше. А есть у нас контейнерные площадки.
Угу.
Замечательные контейнерные площадки, которые, значит, закреплены за определенные управляющие организации, либо ТСЖ. То есть к кому ближе эта площадка относится, тот, собственно говоря, и за нее отвечает. Там, к ближайшему дому, например. Вот, закрепляет их муниципалитет. Площадки это муниципальные. И может произойти такая ситуация, она очень часто, эта ситуация, что, например, вокруг этой площадки домов этой управляющей организации, к которой относится, собственно говоря, эта площадка всего один, остальные – это дома других управляющих организаций. Так вот, тот же самый замечательный ФАС, да, в свое время, когда вот эта неразбериха пошла, кто-то, значит, вывозит, поскольку обязан, поскольку закреплена площадка и заключен договор, а кто-то вообще просто деньги собирает, а вывозит кто-то другой, а деньги просто аккумулируются на определенных счетах управляющих организаций, то муниципалитет вводил такое, ну, можно сказать, правило, что вот кто отвечает за площадку, тот определяет перевозчика. Федеральная антимонопольная служба сказала, ай-яй-яй, нехорошо. Ограничение конкуренции. Да, но ограничение конкуренции в данном конкретном случае означало бы порядок, к сожалению. Я не знаю, конечно, здесь пробел в законодательстве, но, значит, отсутствие ограничения конкуренции привело к тому, что у нас есть такие контейнерные площадки, которые мы частенько встречаем в Перми, да и в Краснокамске, собственно говоря, вот, которые просто завалены мусором, потому что, перевозчик определен, да, то есть да, на один дом, он понимает, что он должен там полконтейнера в неделю вывести, судя по тому, что у него в договоре один дом всего. А на самом деле там 10, 15, там 20 домов этот мусор туда складывают. Их замечательная, в кавычках, управляющая компания
собирает деньги
и оставляет никому их у себя. Не перечисляет. Да. Вот такая история очень часто встречается везде.
Я-то,
принципе,
когда начал вопрос задавать, я тут от другого плясал.
Да, понятно.
То есть вот, допустим,
далеко ушли.
Управление экологии начинает расследовать ситуацию, связанную с тем, что появился мусор, неизвестно откуда, да? Это же, в общем, преступление.
Ну, конечно.
Ну и...
Загрязнение окружающей среды.
Да, и попытка выяснения, там, кто его сюда вывалил, оно часто вот появляется, ну, и в связи с тем, что там оказываются какие-то документы.
Конечно, чеки, если это магазин выбрасывает, коробки, обертки, да, бесспорно,
вот я
офис.
Как собственник дальше спрашиваю, а я ведь заплатил за вывоз мусора. А дальше ко мне приходят и говорят, слушай, дорогой, вот у тебя тут писем от твоего адреса целых 10 штук. Соответственно, как это все здесь оказалось? Понимаете? И не придет ли мне потом штраф?
Понимаете, Вячеслав, вам не придет. Ну, может быть, конечно, и придет, но будет очень странно, потому что ну, вы точно укажете на ту контейнерную площадку, в которую вы выбросили, да? И будет, ну, я не знаю, кто, конечно, должен рисковать. Я знаю, кто должен проводить такое расследование, но он не будет это делать. То есть есть в муниципалитете специальная административная комиссия, которая должна этим заниматься. То есть есть заявление о некой несанкционированной свалке, да? А вот, и дальше вот действительно нужно
просто,
искать...
Просто и почему так спрашиваю? Потому что, видите, если появляется у нас единый оператор, да, который вот будет отвечать за все это дело, за утилизацию твердых бытовых отходов, соответственно, появляется, видимо, там ситуация, при которой вот с этими свалками несанкционированными начинают более активно бороться. К этому долго шли, к этому подходили разными путями, там, путем, ну, в Перми, например, я знаю, да, путем того, что нанимали ЧОП. Например,
да.
который ловил за руку, в том числе, кстати, и нерадивых собственников, ну, допустим, частного сектора.
Да.
Вот, и пытался потом штрафовать. Я наблюдал эту картинку по телевизору. То есть вот, вот ЧОП подъезжает, стоит в засаде, приходит бабушка с мусором, с, ну, вот есть несанкционированная свалка с кульком.
Понятно.
Значит, она туда его бросает, в этот момент ее фотографирует, фиксирует это дело и отвозит полицию.
Ну, понимаете, Вячеслав, с несанкционированными свалками еще все, ну, как бы, ну, в кавычках, конечно, но более-менее хорошо, потому что в бюджете муниципального образования можно, в общем-то, заложить такую строку, как, значит, вывоз несанкционированных свалок и хотя бы с ними бороться. Другое дело, знаете, вот бывают такие ситуации, связанные с мусором, когда муниципалитеты, особенно сельские, да, понимают, что проще там, где свалка, поставить бак, да, и вывозить, они столкнулись с тем, что, например, если это уже санкционированная свалка, то есть муниципалитет поставил контейнеры, то это уже не целевое расходование бюджетных средств, потому что если бы она была просто горкой, ее можно было вывести, да, за какие-то деньги. А если вот в какой-то, значит, дисциплинированный контейнер муниципального образования, то ай-яй-яй, нехорошо, вы это не имеете права делать. Не знаю, будет ли панацеей какой-то вот, вот значит, от всех этих бед, значит, этот оператор, который будет действовать на весь край. Сомневаюсь я очень сильно, потому что, судя по конкурсам, судя по объему тех средств, которые должен там этот оператор, значит, в качестве залога заплатить и всего остального, ну, очень сильно сомнительно, что упорядочится это в каком-то виде.
И опять-таки, вот мы возвращаемся к той ситуации, когда вот есть контейнерная площадка. Тут вообще все запутано с этим вот, мусором, соответственно, с этой новой коммунальной услугой, которая может появиться. Вот есть контейнерная площадка. Я, как собственник, за нее плачу. Значит, она принадлежит, она плачу за то, что я туда выбрасываю мусор. Есть договор от моего имени, получается, заключенный там, допустим, управляющей организацией. Но при этом, как вы правильно сказали, там есть еще 5 рядом стоящих домов, которые никуда ничего не заключили, никакие договора. Но никто же не может ограничить жителей от этих домов.
Более того, они обязаны, они к этой контейнерной площадке, эти дома прикреплены, поэтому
так
жители...
Так тут вот как разруливать?
Очень
я плачу,
ситуация,
а да. те тоже ведь платили, но только их управляющая организация все это положила в карман. Как тут все это определить? А ведь суммы там будут немаленькие.
Понимаете, Вячеслав, ведь законодательство, оно исходит из доброй воли, да? То есть если законодательно определена контейнерная площадка, то, соответственно, ну пусть там 2 оператора, 3 оператора по перевозке, да, этого мусора должны приезжать и забирать. Вот. Но, как правило, те, значит, предприниматели, которые не хотят добросовестно исполнять свои обязанности и перед собственниками, и перед какими-то контрагентами, они просто не вывозят. Конечно, есть ситуации, когда 2-3 разных, значит, перевозчика приезжают на дню и забирают, но это очень редкая ситуация. В большинстве предпочитают не платить просто.
Давайте мы сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим. Будет работать телефон прямого эфира 2066-066. Если у вас есть вопросы, к Ольге Аркадьевне можете их задавать. Еще раз, телефон прямого эфира 2066-066. Есть у нас различные возможности, там, СМС, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Это телефон 8-963-870-1000. Все это работает, все возможные варианты связи. Звоните, пишите.
Дома управ. Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
14:21. Продолжается программа «Дома управ». Работает телефон прямого эфира 2066-066. Работает Viber, WhatsApp, Telegram. Там телефон 8-963-870-1000. Вот, в общем-то, историю с твердыми бытовыми коммунальными отходами, вот новая формулировка, мы практически обсудили, но хотя вот я тут вижу, допустим, сообщение, да, собственно говоря, в интернете, да, что половина регионов не готова к исполнению новых правил обращения с твердыми бытовыми отходами. То есть половина субъектов просто никак не подошли к этому делу, и, видимо, очень сложно будет разгребать эту ситуацию в прямом и переносном смысле. Еще одна тема, которая должна была заработать, насколько я понимаю, с 1 января следующего года, ГИС ЖКХ.
Ну да, она должна была заработать еще с 2016 года. Как вы знаете, есть официальный сайт, где размещена, должна быть размещена вся информация об управлении домами, каким бы способом этот дом, какой бы способ этот дом не выбрал, это реформа ЖКХ, то есть сайт реформа ЖКХ, на котором, в общем-то, можно было бы посмотреть про свой дом всю историю, протоколы, договор, который заключен, значит, по результатам определенных собраний, тарифы, нормативы, ну и все сопутствующие, собственно говоря, вашей управляющей организации или товарищ собственников жилья, там координаты, контакты, часы приема. Вот. Конечно, развитие этого сайта подстегнуло лицензирование управляющих организаций в свое время в 2015 году. И уж это было одно из условий лицензирования. Уж очень многие, по крайней мере, разместили там минимальную информацию, которая требовалась для лицензирования. Другое дело, что, например, такого требования в связи с отсутствием, естественно, лицензирования не было, например, у товарищей собственников жилья и домов, выбравших непосредственный способ управления. Это такой тоже способ управления есть. В общем-то, и в Пермском крае есть примеры. Вот второй такой системой, где должно быть размещено все, включая прямо личный там, лицевой счет каждого собственника, ну, по крайней мере, каждой квартиры, да, и, соответственно, там собственников, нанимателей, членов их семей, чтобы они могли посмотреть, это ГИС ЖКХ. То есть даже было, ну, по крайней мере, анонсировано, что если вот через ГИС ЖКХ вы не можете получить электронную платежку, вы можете вообще не платить.
Ну, вот, вот это было анонсировано.
Да, это было анонсировано, причем действительно почти два года назад. И говорили о том, что если до 1 января 2017 года все управляющие организации ТСЖ не разместят всю, ну, максимально всю информацию, которая требовалась бы для собственника, ну, для плательщика услуг ЖКХ, так скажем, вот, то начнут появляться штрафы. Причем штрафы, естественно, серьезные. Они сейчас действительно там от 40 и до 500 тысяч. Вот, к сожалению, может быть, к счастью, я не знаю, да, но срок этот снова перенесен на 1 июля 2017 года, потому что даже при том размещении, ну, достаточно наполненном на сайте реформы ЖКХ, которым пользуются до сих пор госорганы все, значит, инспекции жилищного надзора, там тоже еще все не слава богу, вот, более того, там существуют всевозможные там перекосы информации и даже мошеннические схемы, как оказалось. Это вот. Поэтому я думаю, что ГИС ЖКХ – это еще очень долгая история. Ну вот эти схемы, они связаны с тем, что, значит, вот если понятно, что для лицензирования управляющей организации требовалась полнота раскрытия информации, то ТСЖ вроде бы как-то это не особо контролировали, то есть ставили кого-то на контроль. Там есть плановые ведь проверки у инспекции жилищного надзора. А вот, ну, либо заявительный характер имеют эти проверки. Ну, соответственно, сплошного какой-то проверки этих ТСЖ не было. И есть дома, которые просто, ну, как бы управляются реально управляются, значит, какими-то председателями товарищей собственников жилья. Причем они вполне могут быть старшего поколения, эти председатели. Они слышали, конечно, про сайт реформы ЖКХ, но вот как-то все вот... Пока ведь гром не грянет, естественно...
Руки не доходят.
Да, руки не доходят перекреститься. Вот, значит, и вот... Есть категория управляющих организаций, которые, значит, обнаружив такие дома, которых нет на сайте реформы ЖКХ, они просто прикрепляли их к своим управляющим организациям, а чтобы потом какая-то другая управляющая организация или какой-то ТСЖ, например, да, нормально занесло информацию, им приходится направлять запрос на открепление своего же управляемого дома этой некой управляющей организации. Просто я столкнулась с такой ситуацией, схемка. Да, с такой ситуацией, вот пока у нас мы не были,
то есть это получается,
да, в эфире.
Это получается виртуальный рейдерский захват.
Ну, такой, да, вы знаете, в эфире пока нас не было, вот начиная с сентября прием у нас шел в общественный приемный, и вот приходили собственники, которые говорят, вот так вот у нас всю жизнь ТСЖ, и вдруг оказалось, что наш дом прикреплен к какой-то управляющей организации. Мы, значит, начали заводить данные. Эти, значит, замечательные люди нам пишут, а дом-то наш. Причем в лицензии, вы знаете, что в лицензии управляющей компании перечень домов, это обязательное как бы требование. А вот в лицензии этих домов, естественно, управляющей компании нет. Что делает эта управляющая организация, как оказалось? Почему, собственно говоря, собственники пришли? Они говорят, вы знаете, они их прикрепили еще по весне. И тут, значит, пока тихонечко все это шло, все лето они ходили, собирали подписи под какое-то письмо под благоустройство. А потом эти подписи они просто срисовали на, значит, на решение собственников в заочном голосовании. Вот это, конечно, меня поразило до глубины души, честно говоря. Такого я еще не видела в своей жизни. И они говорят, что делать? Причем дама, которая написала все это в ОВД, в Следственный комитет, ей пришел такой ответ. Ей пришел ответ, уважаемая, такая-то, такая-то, значит, по поводу вас, ну, по подделке подписи, что вот она достала этот протокол, она увидела это все, то есть она была поражена, что ее подписи подделали, хотя она никуда ничего не ставила, кроме как уведомления о том, что идет какое-то некое голосование. И ей пришел такой замечательный ответ, там, уважаемая, там, не знаю, не помню, как ее зовут, Наталья Ивановна, будем считать, да, а вот, против вас, значит, не возбуждено уголовное дело, потому что признаков преступления не обнаружено. Она, конечно, была в шоке. То есть она сама написала. И замечательная эта управляющая компания перевернула это все с ног на голову так, что вроде как вот она что-то там подделала, понимаете?
Да.
Вот. И она мне говорит, Ольга Аркадьевна, что делать? Какой совет вы можете дать? Я говорю, вот совет в этой ситуации только один. Не подписывать ничего.
Вообще ничего.
Вообще ничего, понимаете? То есть если вы понимаете, что в вашем доме есть управляющая организация или есть действующее товарищество собственников жилья, и вдруг какие-то неведомые люди начинают ходить, да, то есть, ну, я не знаю, устраивает вас, не устраивает, но вы, по крайней мере, точно знаете, кто председатель, кто члены правления, или там кто там старший по дому, как это раньше говорили, а сейчас говорят председатель совета дома, обратитесь к нему сначала. Узнайте, что это за собрание. Потому что вот ваши подписи из уведомления о вручении обычного письма о чем-то могут плавно перетечь на решение общего собрания в заочном формате. Понимаете?
Это же мошенничество.
А вы знаете, что как бы потом в судах очень трудно доказывать это. Нужна почерковедческая экспертиза. По каждой подписи 7 тысяч минимум нужно заплатить. И не каждый собственник готов из-за такого идти в суд и сам говорить о том, что его подпись подделали.
Дома управ. Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Четырнадцать часов 34 минуты, продолжается программа «Домоуправ». У нас в эфире наш постоянный эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. И вот мы говорили о запуске вот этой системы интернет ГИС-ЖКХ, да, и говорили о новом виде мошенничества, который, ну, на самом-то деле просто потряс меня. То есть, оказывается, есть такие ловкие управляющие организации, которые, видя, что тот или иной дом, который, ну, допустим, соседний, управляется давно ТСЖ, а там, ну, не поворотливый оказался председатель, ну, в силу, допустим, возраста. И не внес данные своего дома интернет-реестр, так скажем. Вот они успевали это все вносить, при этом мошенническим путем собирали под подписи жильцов, там, ну, предположим, под благоустройство. Ну, под, например, обращение к депутату, я так понимаю, ну, допустим, городской думы.
Ну, да.
С просьбой организовать благоустройство рядом стоящей площадки. А затем просто эти подписи уже вносили в бюллетень по смене управляющей организации.
Вот такая история. Печальная, конечно.
Вот тут возникает вопрос. Ну, допустим, может быть, есть смысл, ну, так помечтать, я в данном случае понимаешь, что надо какие-то способы искать защиты от этого всего. Есть государственная жилищная инспекция. Вот им приносят подписи. Может быть, это обсуждалось где-то, что какое-то количество подписей выборочно проверялось бы.
Нет, вы знаете, дело в том, что у жилищного надзора и так очень много обязанностей, ну, функций по проверке всевозможных ситуаций, что еще если они займутся проверкой подписей...
Ну, целый дом уходит куда-то.
Понимаете, как бы, ну как, это же надо почерковеда, собственно говоря, либо в штате уже иметь, либо, значит, нанимать его.
Очень же просто, но вот когда идут выборы депутатов городской там, или Государственной Думы, берется выборочная проверка подписи. Это же известно, в общем-то. Не первый раз это делается в государстве. Ну, да. Допустим, 5% подписей, брак, все. До свидания. Вы со своей...
Но там же, понимаете, там есть определенные требования. Я с вами согласна, что, например, при сборе подписей конкретно, значит, при выборах там хотя бы есть требования, что дату и подпись человек ставит сам. Этого требования ни в одном... Ну, есть, конечно, требование, что понятно, что раз подпись, то ставишь сам, но все остальное, нет требования к заполнению ни протокола, то есть есть примерный как бы протокол, но нет требований, как, чего и где ставить, да, а вот, и нет требований, собственно говоря, к этим решениям, как называют бюллетенем, да, то есть как голосовать, там, галочки ставить, плюсики ставить, крестики ставить, то есть вот этого нет, да, это во-первых. Во-вторых, действительно, мало того, что если нужен почерковед, еще нужен образец подписи, да, то есть почерка этого человека, для того, чтобы действительно там, ну, уже каким-то образом, значит, сказать, что этот человек написал, или подпись поставил или нет. Это достаточно серьезная процедура. Для этого есть 6 месяцев, есть срок установленный, значит, законодательством для оспаривания этого протокола. Ну, соответственно, нужно, чтобы собственник знал, что он вдруг, да, где-то там подписался. Второе, значит, что он точно должен быть уверен, что это не он, да, что это не его жена там, или муж, или ребенок уже совершеннолетний. То есть частенько ставят за родственников подписи, это всем известно. Угу. Вот. Соответственно, конечно, это очень большой объем работы, и как вот его вести, сейчас это все неупорядочено. Только собственники и только в судах разбираются в конечном итоге. А суд у нас, соответственно, да, очень, ну, как бы объективно-субъективный, то есть как судья отнесется к этому, насколько та или другая там сторона представит людей, например, да, там некий Иван Иванович Иванов узнал, что подпись у него там подделана, придет ли он в суд, заявит ли он об этом, понимаете? То есть это тоже нужно и время, и процедура, и юристы. Естественно, тем товарищам собственников жилья, которые управляются самостоятельно, да, к сожалению, это практически неподъемный труд, к сожалению.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут?
Да, добрый день. Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
У меня вопрос к Ольге Аркадьевне, может быть, не совсем в тему вашей текущей беседы. По электроэнергии, по АДН. Вот, то, что АДН начисляет, это очень большое. Вот у меня, например, за октябрь по счетчику было 100 киловатт, АДН около 40. Вот. И вопрос в связи с этим, значит, накопился долг, энергетики взяли, значит, у меня просто пришли, счетчик отключили, ну, тумблер шокнули на площадке и предъявили мне сумму 1500 рублей. Вот, насколько эта сумма законна?
Смотрите, а вы не знаете, у вас счетчик на доме общедомовой стоит?
Да, стоит.
Вот, понятно, Владимир. Смотрите, значит... Общедомовые нужды. Несколько раз уже обсуждали. Значит,
бесконечно.
Да, бесконечно обсуждаем. Но на самом деле таких больших общедомовых нужд, если у вас нет лифта, нет подкачивающего там циркуляционного насоса и нет там освещения придомовой территории там по периметру, я не знаю, 10 или 20 лампами там большой мощности, то, естественно, оно в таком размере не должно быть. Значит, что нужно сделать? Во-первых, не соглашаться. Во-вторых, если они вас отключить просто они не могут. Они должны уведомить вас за 20 дней письменно под вашу подпись, личную подпись, не как-то уведомлением или еще что-то. Если вы не подписывались под уведомление, пишите в прокуратуру, их накажут, потому что уведомление за 20 дней вы должны получить лично, вы или члены вашей семьи. Значит, второе, значит, запросите свою замечательную управляющую организацию или ТСЖ, можете Энергосбыт, если у вас прямые, ну, прямая квитанция прям к им, о балансе по дому, то есть значит, общедомовой прибор учета и каждая квартира. Это не является персональными данными. Это является открытой информацией, например, как каждая квартира потребила. И посчитайте сами просто вот арифметически, есть у вас этот ОДН или нет. А вот, значит, третье, что можно сделать, это, собственно говоря, значит, ну, связаться со своими соседями и посмотреть, что у них. Ну, и если вы будете оспаривать в суде, то, в общем-то, есть уже практика судебная. Здесь вам нужно к любому юристу обратиться. Вы можете просто к юристу или к адвокату попробовать отсудить этот ОДН, потому что, как правило, в судебных разбирательствах ОДН этот платит управляющая организация или ТСЖ.
Владимир, вот, все ли понятно?
Так, все, а баланс это что, нужно за каждый месяц у них запрашивать?
Ну, возьмите
получается
хотя бы вот там октябрь, который там, посмотрите, да, что вам сомнительно покажется, вот самый большой, и посмотрите. Uh-huh. Ну, и, естественно, то есть если у вас точно нет лифта, нет какого-то освещения, нет дополнительного оборудования.
Нет, лифт у нас есть.
Есть.
Uh-huh. Да, лифт есть, но освещение в подъездах и вот как бы перед дверью на улице.
Ну, соответственно, тогда при запросе управляющей организации или ТСЖ прямо укажите, что значит, потребление вот этих вот ламп, значит, освещения и лифта.
Ну и не подключался ли к вам Мосфильм?
Мосфильм? Да.
Понятно. Ну хорошо, Ольга Ркадзе, большое спасибо.
Пожалуйста.
До свидания, всего доброго.
До свидания. Телефон прямого эфира остается все тот же самый, 2066-66. Вы можете звонить, работает телефон прямого эфира, работают мобильные эфирные телефоны. Там можно сообщения присылать на Viber, WhatsApp, Telegram. И есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий Пермь, Вячеслав, Ольга Аркадьевна.
Здравствуйте, Юрий.
Разрешите мне предыдущему звонившему товарищу разъяснить и рассказать те мошеннические схемы по ОДН, по электричеству, которые я выявил по своему дому. И они организованы Пермэнергосбытом. Например, на нашем доме управляется управляющей компанией, и весь первый этаж и подвальное помещение, значит, юридические лица. Часть этих юридических лиц сидит на общедомовых электросчетчиках вместе с физическими лицами.
Замечательно.
Вот. И когда я, как представитель совета дома, иду в Пермэнергосбыт, прошу предоставить мне распечатку за месяц, значит, на начислении, значит, электроэнергии, то мне дают только на физические лица с номером квартиры, с фамилиями, отчеством, значит, с начисленной электроэнергией и способом ее начисления. Но на юридические лица, которые сидят вместе с нами, Пермэнергосбыт, значит, информацию не дает. Значит, мне не нужна фамилия юридического лица.
Понятно.
Даже номер договора, который я и без них знаю, все равно мне не дают. Это якобы разглашение коммерческой тайны. Так они представляют. В результате получается, что юридические лица, сидящие вместе с нами на общедомовом счетчике, вообще не показывают расход электроэнергии, а этот расход электроэнергии Пермэнергосбыт через ОДН расписывает на физических лиц. Легко и свободно, документально доказано. Пермэнергосбытом обещано перерасчет, но никакого перерасчета в течение года всего нету. Возможно, руководство Пермэнергосбыта таким способом, значит, имеет какую-то личную заинтересованность от юридических лиц. Я повторяю, могу это доказать документально. Дальше. Второй способ, организованный Пермэнергосбытом, чисто по физическим лицам. Значит, они легко идут на разрешение гражданам, физическим лицам, значит, начислять платежи без электросчетчика по нормативу. И жуликоватые товарищи, особенно состоятельные, у которых по несколько квартир, и в которых никто не прописан, или прописан один человек, и по нормативу им насчитывается еще по советскому нормативу, по смешному, мизерное количество электроэнергии. А квартира у них сдается, и там в полтора-два раза расход фактически гораздо больше. И опять получается, что эту разворованную электроэнергию Пермэнергосбыт расписывает на законопослушных пенсионеров. Вот такие мошеннические схемы. Значит, у меня по дому 20% физических лиц живут без счетчиков, ездят на очень дорогих машинах. Вот так вот, ребятки.
Спасибо, Юрий.
Всего доброго.
Вот так вот. Новый российский электромобиль. На электричестве общедомовом. Ездят на автомобилях.
Ну, а мы на этом, наверное, вынуждены прощаться, потому что время нашего в эфире истекло. А через одну пятницу встретимся вновь и переговорим на темы все те же самые. Напомните, Ольга Аркадьевна, телефон, по которому можно дозвониться в случае, когда нас в эфире нет.
210-10-61.
210-10-61.
Всего доброго.
До свидания.